говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России проходят акции протеста против повышения тарифов. Московское бюро по правам человека осудило решение о закрытии волгоградской газеты «Городские вести». Хамас отверг призыв признать соглашение с Израилем и пойти на мирные переговоры. В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Во Владивостоке на митинг собрались 3000 человек, в Омске – около 1000. Во время манифестации в подмосковном городе Павловском Посаде были задержаны 10 активистов национал-большевистской партии, сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Во время митинга был задержан руководитель местной организации Сергей Родинов. Все задержано пока что 13 национал-большевиков. Причины задержания на санкционированном митинге сотрудники милиции никак не поясняют. Будет подана жалоба в прокуратуру о незаконном задержании. Будем требовать возбуждения уголовного дела против сотрудников милиции.
Сказал Александр Аверин в интервью «Радио Свобода». Общероссийская акция протеста организована партиями КПРФ, «Родина», «Яблоко», ЛДПР и другими организациями. Московское бюро по правам человека осудило решение закрытия волгоградской газеты «Городские вести», в которой была опубликована карикатура с изображениями Иисуса Христа, Моисея, Будды и пророка Мохаммеда. Правозащитники назвали это решение еще одним свидетельством кризиса демократии в России. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Поводом послужила публикация в газете карикатур с изображением пророка Мохаммеда, сообщает корреспондент «Радио Свобода», говорит председатель Вологодского общества мусульман Равиль Мустафин.
То, что в Вологодской области, в патриархальной Вологде, ввязались в эту карикатурную войну, то иначе...
Такие вещи просто так не преподносятся и не пишутся. Это по заказу. В Вологде выступлений, избиений и поджогов редакции газет не будет мусульманами. Это льется на мельницу тех кругов, которые хотят разжечь вот эту войну именно на Ближнем Востоке.
Сообщил председатель Вологодского общества мусульман. Губернатор области Вячеслав Пазгалев принес извинения мусульманам.
То, что в Вологодской области, в патриархальной Вологде, ввязались в эту карикатурную войну, то иначе как глупостью тех, кто это сделал, я назвать не могу. Поэтому я могу говорить только крайнее сожаление, высказать свои извинения людям, кто поддерживается мусульманской веры.
Сказал губернатор области. В Северной Осетии неизвестные обстреляли милиционеров, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Погибших и раненых нет. МВД Северной Осетии, однако, отрицает, что на милиционеров было совершено нападение. Украина вдвое увеличила объем поставок соли в Россию. Об этом распорядилось Украинское министерство аграрной политики в ответ на просьбу российских властей. В последние дни в европейской части России спрос на соль увеличился в несколько раз, а цены достигают 50 рублей за пачку. Ажиотаж возник из-за слухов о сокращении поставок соли с Украины. В Москве у здания МИДа прошел пикет против антидемократического режима в Беларуси. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Один из инициаторов этого мероприятия, гражданин Беларуси Александр Кушнир, подготовил обращение, адресованное министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Прекращение поддержки режима Лукашенко в Беларуси, как экономической, так и политической. Мы требуем приостановить все вопросы, которые сейчас связаны с построением союзного государства Беларуси и России. Власть, которая сейчас в Беларуси, она нелегитимная. Она избирается, грубо говоря, самим же Лукашенко. Законодательная и исполнительная власти назначаются президентом, они не избираются народом. И поэтому все решения, которые принимаются в парламенте, в Нижней Верхней Палате Беларуси, они просто нелегитимны.
В пикете приняли участие около 40 человек. Поддержать оппонентов президента Александра Лукашенко пришли представители Союза правых сил, партии «Яблоко» и общественной молодежной организации «Оборона», от имени которой выступил ее активист Иргил Осин.
«Оборона поддерживает свободную, независимую, демократическую Беларусь. Именно поэтому мы поддерживаем кандидатов президента Миленкевича».
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Узбекистане около города Заравшан потерпел катастрофу вертолет. Погибли 5 человек, 2 члена экипажа и 3 сотрудники Навойского горно-металлургического комбината. В Багдаде в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 5 иракцев и военнослужащие США. Сработали бомбы, заложенные у дорог в разных районах города. Среди погибших мирные жители и иракские полицейские. Радикальная группировка «Хамас» отвергла призыв Махмуда Аббаса признать все соглашения с Израилем и пойти на мирные переговоры. Аббас выступил с этим призывом на первой сессии нового парламента. Глава палестинской автономии официально попросил «Хамас», члены которого занимают большинство мест в парламенте, сформировать новое правительство. В Италии подал в отставку министр правительства Роберто Кальдероли, появившийся недавно на публике в майке с карикатурами на пророка Мохаммеда. Кальдероли был подвергнут жесткой критике после того, как в Ливии в ответ на его действия произошли массовые выступления у итальянского консульства, и при разгоне демонстрации полиция убила по меньшей мере 10 человек, говорит диктор ливийского телевидения.
Полицейские заняли позиции между демонстрантами и зданием итальянского консульства. Полиция пыталась отогнать людей, но некоторым все же удалось пробиться к зданию. Они начали поджигать все, что им попадалось на пути, в том числе и некоторые машины.
Это было сообщение ливийского телевидения. Иран и Индия официально подтвердили, что у них произошли вспышки птичьего гриппа. В Иране найден смертельно опасный вирус H5N1 у лебедей, найденных мертвыми на севере страны. В западной части Индии найден вирус у домашней птицы. Франция готовится к возможной вспышке птичьего гриппа. Предварительные анализы показали, что дикая утка, найденная на востоке страны, погибла от штамма вируса, который представляет смертельную опасность для человека. В Нигерии местные боевики похитили сотрудников американской нефтяной компании «Уилброс». Похищены 9 человек, граждане США, Великобритании, Египта, Таиланда и Филиппин. В последнее время в Нигерии участились случаи похищения сотрудников зарубежных нефтяных компаний. И в заключение напомню о главных новостях. В России проходят акции протеста против повышения тарифов. Московское бюро по правам человека осудило решение о закрытии волгоградской газеты «Городские вести».
Говорит Радио Свобода. Соляная лихорадка. Из-за слухов о войне с Украиной россияне скупают продукты первой необходимости.
Захожу в один из магазинов Кирова, смотрю, соль лежит, но уже не 4 рубля, как еще день назад, а уже 23.00.
Грузия требует вывести российских миротворцев из Южной Осетии.
Мы считаем, что миротворческая операция не исполняет свой мандат. И не только считаем, мы можем это доказать по пунктам.
Волгоградская газета стала жертвой карикатурного скандала.
Никакой абсолютно связи между той истерией, которая началась в некоторых странах, и волгоградским рисунком просто нет в природе. Рамзан Кадыров не читает датские газеты и не видел эту карикатуру.
Борис Березовский продает свои российские активы.
Никакого прямого участия в бизнесе и ведения бизнеса в России я до возвращения в Москву вести не буду.
Эти и другие сюжеты, обзоры таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и хроника Олимпийских игр, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым неожиданным событием недели, без сомнения, можно назвать соляную лихорадку, охватившую сразу несколько российских регионов. Паника была вызвана слухами о том, что в отместку за увеличение цен на газ Украина прекращает поставки в Россию соли, или же что вообще начинается война с Украиной и продукты первой необходимости исчезнут из продажи. В результате цены на поваренную соль, пачка которой стоила 4-5 рублей, резко возросли и достигают теперь 40-60 рублей. За несколько дней во многих регионах были скуплены месячные запасы соли. Попытки чиновников успокоить народ и убедить, что никакого дефицита не предвидится и поставки украинской соли будут продолжены, не подействовали. Напротив, еще усерднее стали скупать не только соль, но и сахар, муку и спички. Типичная картина в репортаже Ольги Бакуткиной из Саратова.
Год назад из-за слухов о якобы произошедшей на Балаковской АЭС аварии в аптеках Саратова был в считанные часы скуплен весь запас йода. В этом году проблемы поставок соли из Украины в западные области России вызвали в Саратовской губернии ажиотажный спрос на соль, говорит начальник управления торговли областного правительства Петр Иванченко.
За 3 суток реализовали более 500 тонн соли только в Саратове. Почему народ так решил, что соли у нас нет, мы не знаем, откровенно говоря. Но люди берут ее мешками. Сетевые структуры как торговали по своим ценам, так и торгуют. Цену ажиотажную создали частные предприниматели, ну и те люди, которые пытаются на этом деле заработать, торгуя на улице и в неустановленных местах.
Цены у частных торговцев достигают 40-50 рублей за килограмм. Отчаявшиеся найти соль в магазинах люди спешат на рынок. В старейшем крытом рынке Саратова дефицитный продукт по 5 рублей пачка продают лишь в одном отделе. Продавец, юная девушка, не знающая советской талонной системы, удивлена неожиданной популярностью рядового продукта.
Вчера и сегодня очень большой спрос на соль. Друг на друга смотрят и разгораются глаза, интерес разжигается. Ну, вообще с ума сошли.
Люди в очереди, ссылаясь на то, что соль дома неожиданно кончилась, все-таки берут по 5-10 килограммов.
Ну, это, знаете, страна дураков, больше ничего не могу сказать. Грубо, может быть, да резко, да? Но это на самом деле. Я живу на третьей даче, но я сегодня там соли не могла купить. У меня дома запасов никаких нет. Прошлась по всему базару, соли вообще нет.
Беспредел в стране творится. Что хотят, то творят.
Продавали торговцы по 45. По 3 рубля скупали в магазине, а потом с рук. Продавали по 45.
50 рублей будет, знаешь, 50. Ну, что теперь делать?
В магазине на складке 20 рублей, около дома. Ну, зашла вот в рынок, нигде нет, вот только в этом отделе.
По словам руководителя областного управления торговли Петра Иванченко, проблема дефицита соли в Саратове и области будет решена в ближайшие дни.
У нас уже на подходе 6 вагонов соли. Мы получаем ее с Баскунчука, и никаких проблем в получении этой соли нет. Поэтому, ну, в ближайшие 4, ну, максимум 5 дней мы забросим сюда еще 1200 тонн соли. Это, по сути дела, двухмесячный запас для торговли. Я не знаю, кому она нужна будет потом, эта соль.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В пятницу по просьбе российских властей Украина вдвое увеличила объемы поставок соли в Россию. Корреспондент «Свободы» в Вятке Екатерина Лушникова говорила с покупателями, стоящими в очереди за солью.
Захожу в один из магазинов Кирова, смотрю, соль лежит, но уже не 4 рубля, как еще день назад, а уже 23.00. Здравствуйте, скажите, соль берут в вашем магазине?
Берут.
По 20 рублей?
По 23.
Давно такая цена?
Со вчерашнего дня.
Бабки создают ажиотаж.
Бабки?
Раскупают, конечно, раскупают очень много. Берут по 20 с лишним пачек, да.
Одну пачку купила, так что?
Одну пачку?
Конечно.
Почем?
По 4 рубля с чем-то.
А, вы успели, да?
Успела. Я долго сплю, поздно встаю, рано ляжусь. Ничего не знаю, я только взяла, купила пачку. Войну-то нажились, всяко так вот поди забоялись, матушка.
А вы не хотите что-нибудь сказать? У вас есть соль?
Что сказать? Соль, у меня вас... меньше полпачки, я ничего не успела, все подорожало, ничего и не купила. Жду, когда установится цена, а там видно вот.
И будет соль и по той же цене. По-старому. Наверное. Хорошо, что я купила все там с весны. Песку мешок, муки мешок. И теперь живу.
Раздолье.
Конечно, конечно. Мы запасаемся пораньше и все. Вот так. Это у людей, знаете, залежи денег. Их вытрясут все из чулков, изо всего, из-под матраса. И куда же годится? Куда государство смотрит? Куда наш мир смотрит? Начальство надо повешать всех за ногу среднюю. Вот так и передайте.
Говори, говори.
А, вы сказать хотите? Ой, я бегу к вам.
Россияне, все выдержим. Этот беспредел. Беспредел у нас никогда порядка не было в России. И его не будет никогда. Законные головы у власти стоят. И что сказать вам надо? Пожалуйста.
В российско-украинских отношениях, вызвавших соляную лихорадку, никаких существенных осложнений на этой неделе не произошло. Зато случился очередной кризис в отношениях России с Грузией. Постановление грузинского парламента о необходимости изменения формата миротворческой операции в Южной Осетии вызвало резкую критику в Москве. В пятницу Государственная Дума приняла ответное заявление, в котором говорится о попытках дискредитации российских миротворцев. По мнению депутатов, политика грузинской стороны создает угрозу жизни десятков тысяч людей в регионе. Государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава, находящийся с визитом в Москве, заявил, что присутствие миротворцев в конфликтной зоне, вопреки воле Тбилиси, будет расценено как попытка аннексии грузинской территории. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Российские депутаты единогласно проголосовали за принятие ответного заявления грузинскому парламенту. Вице-спикер Нижней палаты парламента Сергей Бабурин предложил не останавливаться на принятии заявления, а потребовать признания в качестве самостоятельных государств Южной Осетии и Абхазии.
Я за то, чтобы мы приняли это заявление, но это опять же какая-то полумера, которая не решит проблемы. Нужно незамедлительно рассматривать вопросы, обращаться к президенту с призывом признать независимость этих двух республик. Они давно уже независимы.
Член фракции «Родина» Андрей Савельев потребовал приостановить действие всех российско-грузинских договоренностей.
Мы должны отвечать адекватно, то есть реальными угрозами в ответ на угрозы. А угроза состоит в том, что мы считаем необходимым отозвать посла Грузии и приостановить исполнение заключенных с Грузией двусторонних договоров и соглашений.
Однако предложение о признании независимости Южной Осетии, разрыве двусторонних договоренностей, отзыве российского посла из Тбилиси не нашли поддержки парламентского большинства. В окончательном варианте заявления говорится, что грузинские депутаты грубо искажают деятельность миротворческого контингента Южной Осетии. Член Думского комитета по обороне Николай Безбородов назвал требования о выводе миротворцев из Южной Осетии близоруким подходом к решению проблемы.
Только благодаря присутствию миротворческих сил и прежде всего России там обеспечена сегодня стабильность, там нет кровопролития, и там, во всяком случае, не угрожает сегодня жителям Южной Осетии жизни. Мы считаем, что наши миротворцы должны пребывать там и впредь.
Российские миротворцы обязаны прекратить проведение миротворческой операции в Южной Осетии. Об этом заявил государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Согласиться с тем, чтобы российские войска под видом миротворцев защищали интересы собственного населения на территории Грузии, этого не будет. Я официально заявляю, что ни один пункт соглашения, по которому российские миротворцы находятся на территории Грузии, не был исполнен российскими миротворцами. Поэтому однозначно становится вопрос о том, что миротворческая операция, которая не исполняет главное задачи, не может продолжаться в таком формате. И парламент Грузии поручил грузинскому правительству интернационализировать эту операцию и привести ее в надлежащий вид. Когда мы говорим о миротворческой операции, мы говорим о миротворческой операции в целом. Мы же не выделяем отдельно. Мы считаем, что миротворческая операция не исполняет свой мандат. И не только считаем, мы можем это доказать, по пунктам. Мы не понимаем, почему делается акцент все время на военном присутствии и на военной составляющей миротворческого процесса. Мы считаем, что главная составляющая – это экономическая реабилитация, экономика как таковая, потому что она дает возможность повышения доверия. Страны, которые будут для нас этого значения особого не имеют.
Говорил государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. В пятницу Министерство иностранных дел Грузии заявило, что российские военнослужащие в зоне конфликта, как и все граждане России, должны получить грузинские визы на основе международных соглашений и законодательства Грузии.
О дискуссии вокруг пребывания российских миротворцев в Грузии рассказывал Олег Кусов.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Дело рядового Андрея Сычева, искалеченного в Челябинском танковом училище, и другие случаи дедовщины обсуждали во вторник депутаты Государственной Думы России, пригласившие к себе в рамках правительственного часа министра обороны Иванова. О состоянии находящегося в московском госпитале Андрея Сычева нашему корреспонденту рассказала его мать.
Еще очень тяжело, конечно, но уже улучшения есть. Анализы более-менее стали получше. Но еще много-много-много предстоит нам лечиться. Ну, разговаривать громко не может, но все равно шепчет, ну, говорит уже нормально. Так, настроение, конечно, когда ничего не беспокоит, нормально. Когда что-нибудь сильно болит, конечно, настроение падает. Но, в принципе-то, уже все равно более-менее получше.
Во вторник глава Минобороны Иванов без предупреждения приехал в военный госпиталь и поговорил с искалеченным солдатом. Затем министр отправился в Думу и сообщил депутатам, что дедовщины в армии почти нет. Причиной нанесения тяжкого вреда здоровью Сычева стало длительное принудительное нахождение в неподвижном сидячем положении. Сама по себе армия в происходящем не виновата, потому что ответственность за неуставные отношения в войсках лежит на российском обществе с его моральной патологией. При этом министр объявил, что в армии преступлений меньше, чем в обществе, а в раздувании скандала с дедовщиной виноваты журналисты.
Нынешняя волна антиармейских настроений буквально захлестнули все российское общество. Стремление некоторых, с позволения сказать, болельщиков за общее дело, сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандала, зачастую переходит все грани разумного. В отдельных печатных изданиях целые полосы отведены под материал, знакомясь с которым сразу трудно понять, о какой армии, нашей российской или все-таки вражеской, в них с таким ожесточением говорится. Более того, уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов на предмет соответствия их российскому законодательству в области обороны и безопасности.
Меры по преодолению дедовщины, которые предлагаются Министерством обороны, не помогут справиться с неуставными отношениями в армии, убеждена военный эксперт Людмила Аверина.
Когда прогнило основание, когда нет фундамента, то строить крышу, в общем-то, бессмысленно. Общественного контроля в армии нет, сами призывники, солдаты, срочники, они просто запуганы. Состояние офицеров, приемлемо это слово, просто наплевательское. То есть закончили они это академии, закончили училище и пытаются каким-либо образом, получив образование, уйти на граждан. Причем ведь вот дедовщина, она идет не только от солдата. Это не только в армии. Дедовщина есть и в военных академиях. По отношению к курсанту к курсанту, по отношению офицера к курсанту. То есть человека, который обязан воспитывать, обязан подавать пример. Простите, он командует матом. Вы послушали, что происходит, вот положим, в Академии ракетных войск стратегического назначения. Это элитная академия. Когда начальники курсов разговаривают с курсантами просто матом. У них нет другого языка. Изменить систему, я думаю, не в силах даже и министра обороны. Это должно исходить от президента, от более высоких уровней.
В пятницу во время посещения Таманской дивизии Сергей Иванов сказал журналистам, что в России призыв на военную службу никто отменять не собирается. Напротив, призывной контингент будет расширен. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжающиеся в разных странах мира акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда унесли еще несколько человеческих жизней. В ливийском городе Бенгази погибли 11 демонстрантов и десятки ранены. Полиция открыла огонь, когда сотни людей пошли на штурм итальянского консульства и подожгли здание. Самым же удивительным последствием карикатурного скандала стало решение исполняющего обязанности мэра Волгограда Андрея Доронина закрыть газету «Городские вести», опубликовавшую вполне невинный рисунок с изображением Мухаммеда, Иисуса, Будды и Моисея, не имеющий ничего общего с датскими карикатурами. Доронин не смог пояснить, кто выражал недовольство рисунком. Ни один из местных религиозных лидеров не выступал с официальной оценкой публикации. Более того, решение волгоградских властей удивило московский патриархат. «Мы не считаем, что нанесено какое-то оскорбление чувствам верующих», заявил официальный представитель патриархата Михаил Дудко. Секретарь Союза журналистов Михаил Федотов считает случившееся в Волгограде пародией на всемирный карикатурный скандал.
То безумие, которое началось вокруг этой самой карикатуры в датской газете, оно сейчас захлестнуло уже и Россию. Потому что я видел этот рисунок, в нем нет никакого разжигания межрелигиозной розни, ничего нарушающего российское законодательство, как законодательство о культах, так и законодательство о средствах массовой информации, так и законодательство о противодействии экстремистской деятельности, никакого правонарушения там нет.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко объясняет случившееся давлением сверху и намерен бороться за уволенных журналистов.
Насчет того, что власти Волгограда закрыли городские вести, это не совсем точно. Дело в том, что было беспрецедентное давление федеральных властей. Было совершенно скандальное заявление нескольких руководителей парламента российского, которые увидели оскорбление чувств верующих, причем своих чувств религиозных, в том, что опубликовала «Волгоградская газета». Ни один верующий, ни один мусульманин, ни один человек в Волгоградской области не оскорбился. Очень сильно оскорбилась Генеральная прокуратура, очень сильно оскорбилась госпожа Слиска, очень сильно оскорбилась госпожа Зелинская. То есть они у нас самые тонко верующие люди с очень нежными ранеными чувствами в Генеральной прокуратуре, в Государственной Думе. Верующие к этому отнеслись сочувственно, с пониманием. Нормальный был рисунок. То, что происходит сейчас, это позор России. Это вселенский позор России, потому что ни одно европейское государство не отреагировало так позорно, как российская власть. Ни в одном европейском государстве не предприняли репрессий против прессы, потому что все прекрасно понимают, никакой абсолютно связи между той истерией, которая началась в некоторых странах, и карикатурой или волгоградским рисунком, просто нет в природе. Рамзан Кадыров не читает датские газеты и не видел эту карикатуру. Нет никакой связи, нет никакого оскорбления чувств верующих. Это все лежит исключительно в политической плоскости.
Закрытие «Волгоградской газеты» стало на этой неделе не единственной печальной новостью для российского медиасообщества. Из-за пожара в издательском комплексе «Пресса» в Москве без помещений остались не менее 9 печатных СМИ, в том числе «Комсомольская правда», «Трибуна», «Парламентская газета» и «Советская Россия». По одной из версий, причиной пожара, площадь которого превысила 2000 квадратных метров, стало курение. На месте пожара было обнаружено тело погибшей женщины, две сотрудницы издательства и трое пожарных пострадали. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
По словам очевидцев, огонь распространялся по помещениям со скоростью быстроидущего человека. Здание на улице Правды 1932 года постройки, памятник архитектуры. Деревянные полы, длинные коридоры, много ковровых покрытий и никудышная электропроводка. Сотрудники изданий, пострадавших от пожара, очень тяжело переживали случившееся. Обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин смотрел на горящие окна своей редакции и сокрушенно говорил, что такое с его газетой происходит не впервые.
Я 42 года работаю здесь. На моей памяти это третий большой пожар и самый мощный, самый катастрофический пожар, самый страшный. Похоже, что началось сгорание именно в нашей фотолаборатории. Это катастрофа для газеты, потому что там хранились фотоархивы за все годы существования нашей газеты. Я видел плащ товарища Толи Жданова, который, может быть, не так давно, но лет 10 все работает. Но все, что он снимал в течение жизни, весь его архив там погиб в этом огне.
Но пострадала не только «Комсомольская правда». Пожарные пролили водой все этажи здания сверху вниз, и во многих других редакциях вымокло все, от документов до офисной техники. После пожара горевшее здание покрылось ледяной коркой, и чиновникам управления делами администрации президента России, который принадлежит дом издательства «Пресса», еще предстоит решить, сносить его или восстанавливать.
О пожаре в издательстве «Пресса» Данила Гальперович. Борис Березовский объявил в пятницу о том, что он избавляется от всех своих активов России, в том числе издательского дома «Коммерсант». Покупателем станет давний бизнес-партнер Березовского Бадри Патаркацишвили, уже владеющий 50% акций «Коммерсанта». По словам Березовского, продажа будет осуществлена, как только закончится аудит, который займет, возможно, до полугода. С Борисом Березовским беседовала моя коллега Анна Качкаева.
Борис Березовский владел многими и многим через разные структуры и разными способами. Но всегда еще со времен Лагаваза и ОРТ его главным финансовым партнером, молчаливым и преданным, был Бадри Патаркацишвили. С 2001 года Патаркацишвили находится в международном розыске. Генпрокуратура подозревала его в организации побега другого члена команды Березовского, вице-президента Аэрофлота Николая Глушкова. Российские средства массовой информации со ссылкой на источник в окружении грузинского бизнесмена сообщают, что именно Патаркацишвили решил расстаться со своим многолетним партнером, поскольку устал сидеть в Грузии из-за политических амбиций Березовского. Бывший главный редактор газеты «Коммерсант» Раф Шакиров в интервью нашей радиостанции сказал, что продажа медиа-активов Березовским может означать окончание его политической деятельности в России, а также предположил, что за этой сделкой последует перепродажа издательского дома «Коммерсант», возможно, государственным структурам. Сам Борис Березовский, кстати, неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не собирается продавать «Коммерсант». Что же все-таки изменилось? Об этом я и спросила Бориса Березовского.
Возникло для меня, в общем, неожиданное обстоятельство, но, тем не менее, я его принял как разумное. Тот партнер, с которым я создал весь бизнес, которому мы его вместе с 90-го года, он сказал, что наш бизнес не выдержит больше политического давления, ну, особенно вот после моего заявления о необходимости силового перехвата власти. И так же, как они пытались до этого разрушать наш бизнес, Бадри убежден, что после моего заявления власть будет абсолютно беспредельная. Ну, на самом деле, вы слышали призыв депутата Государственной Думы просто физически уничтожить, объявить премию за мое физическое уничтожение. Ну, Бадри сказал, что он хочет еще пожить, что вполне логично. Поэтому мне не оставалось фактически существа варианта, как принять его предложение о разделении бизнеса. Я не считаю его позицию несправедливой, да, она справедливая его позиция. По существу речь идет о продаже всех моих активов, более того, не просто о разделении, а продаже всех моих активов именно ему, Бадри.
Как вы полагаете, наверняка вы это обсуждали с Бадри, изменится ли редакционная политика в газете?
Я сомневаюсь. Я вам хочу сказать, что Кадыров действительно, благодаря тому, что я сохранял политическую независимость, имел широкие возможности для выражения искреннего журналистами своей позиции, своей точки зрения. Тем не менее, конечно, безусловно, есть самоцензура. Понятно, что люди живут в России, понятно, что журналистам дают по голове в прямом смысле, в подъездах. Поэтому это обстоятельство, безусловно, ограничивало журналистов. Но вы знаете, мне не представляется, чтобы кто-то, даже если появится владелец там не Бадри, Бадри умеет держать удар, и он, безусловно, защитит Издательский дом «Коммерсант» как независимый. Я просто достаточно хорошо знаю этот уникальный коллектив журналистский, атмосферу, знаю людей, и я сомневаюсь, что они просто прогнутся перед властью по чьей-то команде, даже если это будет команда собственника. Я вот не верю.
Означает ли продажа всех ваших активов, что вы всяческие бизнес-связи с Россией порываете окончательно?
Я абсолютно не исключаю покупки на бирже российских акций, но действительно никакого прямого участия в бизнесе и ведения бизнеса в России я до возвращения в Москву вести не буду.
А когда вы думаете в нее вернуться?
Я генетический оптимист, и я считаю, что в очень-очень скорое время я вас могу заверить на 100%, что путинский режим действительно терпит катастрофу. И проявления этому очень много, просто, видимо, с близкого расстояния они не видны. А вот отсюда совсем серьезно люди, которые занимаются русской политикой здесь, у них сомнений нет, что режим разваливается.
Борис Березовский. Интервью с матерью другого опального олигарха Михаила Ходорковского вы услышите в программе «Итоги недели» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В центре Филиппин, где вчера сошел гигантский оползень, продолжается спасательная операция. Власти опасаются, что число жертв может достичь 1800. Радикальная группировка «Хамас» категорически отвергла призыв Махмуда Аббаса признать все соглашения с Израилем и пойти на мирные переговоры. Аббас выступил с этим призывом сегодня на первой сессии нового парламента. В Вологодской области возбуждено уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион», в которой были напечатаны карикатуры на пророка Махмуда Хамита, опубликованные ранее в европейской прессе. В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Во время манифестации в подмосковном городе Павловском Посаде были задержаны 10 активистов национал-большевистской партии. В Италии подал в отставку министр правительства Роберто Кальдероли, появившийся недавно на публике в майке с карикатурами на пророка Мохаммеда. Кальдероли был подвергнут жесткой критике после того, как в Ливии в ответ на его действия произошли массовое выступление у итальянского консульства, и при разгоне демонстрации полиция убила по меньшей мере 10 человек. А в Багдаде в результате серии взрывов сегодня погибли по меньшей мере 5 иракцев и военнослужащие США. Иран и Индия официально подтвердили, что у них произошли вспышки птичьего гриппа. В Турине 5-й комплект олимпийских наград в субботу был разыгран горнолыжницами в комбинации. Победу одержала Яница Костелич из Хорватии, серебряную медаль завоевала Марлис Шильд из Австрии, бронзовую Аня Персон из Швеции.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что суд города Краснокаменск признал взыскание, наложенное руководством колонии на заключенного Михаила Ходорковского, незаконным. Напомню, что в колонии экс-глава ЮКОСа работает учеником швеи-моториста. У Ходорковского сломался станок, на котором он шьет рукавицы. Он пошел искать слесаря-наладчика и получил взыскание за самовольное оставление места работы. Поведение Ходорковского было расценено администрацией как нарушение внутреннего распорядка, который должны соблюдать осужденные. Адвокаты Ходорковского протестовали это решение, доказав, что он не покидал пределов швейного производства, и 9 февраля суд города Краснокаменск снял с него выговор. Однако на этой неделе Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Читинской области обжаловало это решение в областном суде. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров встретился с матерью Михаила Ходорковского Мариной и говорил с ней о судьбе ее сына, переменах в жизни родных экс-главы ЮКОСа, об их друзьях и врагах.
Последний раз вот адвокаты были, они мне передали его слова, что называют меня Борисыч, контингент, годящийся мне в сыновья, малограмотный, в общем, несчастный. Он, конечно, хотел преподавать. Он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Понимаете? А компьютер – это, во-первых, это специальность. После компьютера уже на интернет перейти легко. Во-вторых, молодежи интересно, правильно? Они бы были заняты и не хулиганили бы там, правда? Это было бы интересное занятие. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят, может быть, нам ему выслать методики там, преподавание, то все. Я говорю, ну вы знаете, не разрешат ему преподавать. Конечно, он очень хорошо знает историю. Он всегда очень любил историю. Очень много книг по истории. И он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, составить бизнес-план. Вот это вот он хотел делать. Конечно, это было бы полезно для того контингента, который там находится, и, соответственно, и для страны, правильно, если там люди бы вышли с какой-то специальностью в руке. Ну, это, конечно, нет. А варежки шить, у него зрение плохое.
Марина Ходорковская еще ни разу не навещала сына в колонии. Лишь однажды ей удалось переговорить с ним по телефону.
Ну, мы все приехали на телефонный узел. Нам сказали, чтобы мы дали телеграмму с телефонного узла, как бы вот вызов его на разговор. Жена с дочкой и мы с мужем.
По словам Марины Ходорковской, ранее руководство колонии в Краснокаменске отменило плановое посещение родственниками заключенного Ходорковского, якобы из-за ремонта помещений, где обычно встречаются осужденные с родными и близкими. Письма идут только в одну сторону.
Это ни одного письма. Он мне по телефону сказал, что он мне писал. Но мои он получает. Я передаю с адвокатами, чтобы они там бросили, ну, чтобы быстрее было, потому что очень долго.
Встреча корреспондента «Радио Свобода» с Мариной Ходорковской прошла в лицее-интернате Подмосковной, где она работает и живет вместе со своим мужем Борисом. На территории старинной усадьбы Кораллова Борис Ходорковский с помощью своего сына, экс-главы ЮКОСа, 12 лет назад основали лицей для детей из социально незащищенных семей и сирот на 150 мест. Марина Ходорковская – член попечительского совета лицея, также занимается вопросами финансирования. Говорить о своем сыне ей тяжело, слишком много пережито. Михаила Ходорковского она считает узником совести. И не скрывает, что ее сын сидит в колонии Читинской области по воле хозяина Кремля и его окружения.
Это зависть, это чувство собственной неполноценности. Он понимает. Поэтому он и старается окружить себя своими коллегами. Он не чувствует себя хозяином положения, несмотря ни на что. Это зависть, и это, конечно, деньги. Отобрать такой лакомый кусочек, это имело большое значение, по-моему, во всем этом.
У него или у его окружения?
У окружения, у него. Если бы он не хотел, то, наверное, окружение тоже это бы не делало. Или окружение сильнее его. Иногда мне кажется, что окружение сильнее его. Он мститель. Вы знаете, на этот вопрос очень хорошо сказала одна немецкая журналистка. Я ее спросила, почему у него такие хорошие отношения со Шрёдером. Шрёдер тоже был в спецслужбах. Она сказала, нет. У них просто одинаковое мышление, у них одинаковая жизнь была. Шрёдер тоже был из бедной, ничего не значащей семьи и очень хотел занять какой-то большой пост. Она говорит, что у нас даже говорят, что он подходил к забору правительственного учреждения и говорил, как я хочу сюда попасть. Вот так вот. И у этого то же самое. То есть вот как бы человек, ничего из себя не значащий, недаром он захотел идти в спецслужбы. То есть это было, наверное, в наше время единственная возможность для ничего не значащего человека стать более-менее значащим. Ну вот это вот, наверное, все-таки чувство собственной неполноценности. Оно есть, наверное.
Мать Михаила Ходорковского не питает иллюзий по поводу будущего своего сына. Нынешняя власть вряд ли изменит к нему отношение. На гражданское общество рассчитывать также не приходится.
Гражданское общество спит, а другие люди могут прийти только если мы этого захотим. Мы в широком понимании этого слова. Пока есть что кушать, пока в магазинах есть, все молчат. У меня такое ощущение, что в большинстве народ все-таки думает животом. Если кушать не будет, да, встан.
Но моральную поддержку она все же получает. От простых людей.
Очень много получаю телефонных звонков от совершенно незнакомых людей разного возраста. Писем колоссальное количество. Но. Когда у Миши день рождения, так пачки целые писем приходят, и телеграм приходят.
Есть определенные претензии у Марины Ходорковской к защите. По ее мнению, адвокатам необходимо было сделать акцент и на политической составляющей уголовного дела.
Вы понимаете, мне с Мишей не приходилось говорить на эту тему, потому что те встречи, которые у нас были, они прослушивались, проглядывались, поэтому на такие темы мы не могли говорить. Предположения у меня такие, что его какая-то часть адвокатов уверила, что этого не надо делать.
Не надо быть узником совести.
Да. Отлично. Ну, видите ли, если господин Падва, выйдя на крыльцо суда, указав на людей, которые там митинговали в защиту, Миша сказал, зачем это нужно, этого не нужно делать, зачем они тут стоят. Кто-то из журналистов задал ему вопрос, а эти, ну, противоположно, он сказал, а эти пусть стоят. Что еще надо сказать? Я не знаю, кто его выбрал, я не могу сказать. Очевидно, кто-то из руководителей ЮКОСа. Может быть, Невзлин, может, кто-то еще. Мы этого не знаем. Ну, наверное, все-таки они не думали, что он займет такую позицию.
Как это нередко бывает, когда человек попадает в беду, одни друзья уходят, другие остаются.
А вы знаете, я бы сказала так, верхушка, ниже стоящие люди и приезжают, может, даже смеемся с мужем, они приезжают с продуктами, я никак не могу их отговорить, я говорю, нам уже настолько лет много, мы мало едим, и потом, слава тебе, Господи, у нас на еду хватает. Я говорю, не надо, и возят продукты, я потом ищу, кому раздать. Вот под Новый год там приехали два, ну, правда, достаточно таких, ну, так сказать, из среднего звена товарища. Один даже губернатор. Мы привезли вот такие корзины с продуктами, с новогодними. Там такие, знаете, всякие крабы, там икру, там, которую я в рот не беру, у меня от нее аллергия, я ее вообще терпеть не могу. Ну, неважно. Я зову тогда всех в гости, скармливаю. Ну, боятся, но все-таки как-то некоторые люди преодолевают, вероятно, на этот страх. Все-таки стараются хоть что-то такое здесь сделать. Касьянов прислал Мише поздравления с Новым годом и нам тоже. Мне из одного посольства прислали к Новому году бутылку хорошего вина. Но шла она больше месяца из Москвы сюда.
Вечный вопрос. Почему Михаил Ходорковский, почувствовав опасность, не покинул страну, как это сделали некоторые его коллеги, и тем самым не избежал уголовного преследования?
Во-первых, он никогда не хотел жить за рубежом. Ему же предлагали вообще, даже когда все было успешно, ему предлагали там заняться каким-то бизнесом. Он никогда не хотел. Вот не было у него этого желания уехать. То есть я думаю, что там он бы чувствовал себя морально очень плохо. Ну, видите, у каждого свое восприятие. Ведь даже те его соратники, которые уехали в Израиль, ну, не все прижились там. Некоторые очень плохо себя морально чувствуют.
А вы не жалеете, что он не уехал?
Ну, наверное, жалею. Наверное, конечно, было бы лучше, если бы уехал. Но, опять-таки, я не знаю, как он себя там чувствовал. Я имею в виду морально. Вот не могу однозначно ответить на этот вопрос.
На самом, как вы думаете, жалеете?
Думаю, что нет. Даже пройдя через...
Марина Ходорковская, несмотря ни на что, пытается быть оптимистом, но в то же время понимает, что нынешний полученный им срок заключения, возможно, не последний.
Ну, хочется надеяться, конечно, чтобы увидеть его на свободе. Хочется. Но у нас, понимаете, возраст уже тот, когда, дай бог, эти 8 лет протянуть. Ну, 6, так скажем, оставшиеся. А если ему еще назначат, так уже тогда, в общем, никогда не увидимся больше.
В конце февраля этого года Марина Ходорковская вместе с ближайшими родственниками намерена посетить своего сына в колонии Краснокаменска. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. В связи с новыми разоблачениями дедовщины в вооруженных силах на этой неделе обсуждалось предложение о введении института полковых священников. Нужны ли в армии священники? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.
Нужны. Ну, чтобы душа у армии была.
Я думаю, что да. Армия – это очень сложное душевное состояние всех людей, которые там находятся. И поэтому для того, чтобы как-то дать выход своим эмоциям, своим мыслям, своим внутренним каким-то трудностям, я думаю, что эти священники будут очень полезны. Мне кажется, армия должна стать добрее тогда, когда в ней появятся священники. Потому что агрессивный выход, может быть, будет направлен не на друг на друга, а все-таки он какой-то будет иметь выход такой нейтральный. Будет исчезать и появляться доброта.
Армия – это не место для священников. Армия – это защитники, прежде всего. Это флот, пехота. Что там священникам делать? Я не понимаю этого.
Если священники, а тогда нужно и всяких там и раввинов, и мусульманских. То есть конфессий там много разных. Ну, наверное, проще, чтобы не было священников. Потому что тогда другие конфессии скажут, что нам тоже нужно представителей своих.
Я служил уже лет 25 назад. Наверное, нужно. Лечить души наши грешные.
Я думаю, что вообще-то душа, она есть у всех, и у солдат в том числе. Священники нужны, а с дедовщиной должны бороться военные. Это их, так сказать, первая причина, на мой взгляд.
Сын уходил в армию, когда он пошел в церковь. Я даже не знала, церковь была закрыта. Он попросил, ему открыли. Не знаю, что он там делал, кому молился, там кому ставил. Ну, все благополучно, слава богу, вернулся, все нормально.
Уже пора, надо было перейти на добровольную профессиональную армию. И тогда, может, эти проблемы не существовали бы. Все-таки все придут люди, которые заинтересованы. Будет как бы их зарплата. Сознательно пойдут на это, и уже взаимоотношения, наверное, должны быть другие. Ну и потом офицеры должны же быть рядом и, соответственно, воспитывать, влиять на них.
Куда ни кинь, все упирается в экономику. Если офицеры будут держаться за свое место, если они будут не бояться за свою семью, ну и служить они будут нормально, я считаю.
Общее воспитание молодежи все такое, что навряд ли поможет даже церковь и Бог и все остальные. Друг друга не ставить ни в копейку, начиная со школы, чуть не с детских садов, я говорю, примеры.
Командир части за это должен отвечать, и не священник, я считаю. Он должен за всем следить. У меня старший сын служил, если у него был хороший командир, у него никакой дедовщины не было, он никогда не жаловался.
Я думаю, что нет. Сейчас такая молодежь пошла, никто сейчас в Бога даже не верит. Да их сейчас никто слушать не будет. Но я по себе сужу, я бы не стала слушать.
Я думаю, что нет. Причина глубже. Молодежь наша упущена. Воспитать надо изначально маленьких детей, а с этими ребятами уже ничего не сделать.
Я думаю, нет. Я сам работаю в армии, не уверен, что это поможет.
Нужно. Священник внушил бы кому-то одному, другому, третьему. И молодые прислушивались, и умнее были, не были такими жестокими. Вот у меня сын служил в Тынде. Мы, говорит, первых полгода масло или что-нибудь вкусненькое, мы, говорит, этого ничего не видели. Сразу с нашего стола и на другой, говорит, стол переставляет. Деды, а чтобы, говорит, офицер какой-то вошел в столовую. Ни одного офицера, говорит, никогда не было. А священник войдет.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Анна Колчина, Александр Дядин и Дарья Здравомыслова. Радио «Свобода. Итоги недели». Обзор таблоидов. Главные темы британской «желтой прессы» на этой неделе – лондонская неделя моды и церемония вручения премии «Brit Awards». Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Всю неделю со страниц британских таблоидов нисходят обширные репортажи о лондонской неделе моды с многочисленными фотографиями красоток в экстравагантных одеяниях. В этом году неделя моды, которая давно уже превратилась в череду феерических театрализованных шоу, совпала с еще двумя не менее крупными светскими событиями, привлекшими звезд поп-музыки и кино, очередным ежегодным присуждением музыкальных наград Brit Awards и премии Британской академии кино и телевидения. Поэтому на показах весенне-летних коллекций британских модельеров были замечены принц, Мадонна с мужем Гаем Ричи, голливудские звезды Хит Леджер, Джордж Клуни и Мэтт Дэймон. Впервые в неделе моды участвовал Бой Джордж. Суперзвезда поп-музыки основал собственный дом моды, назвав его Be Rude, что каламбурно звучит как «будь оскорбительным» или «будь грубым». Показ созданных Бой Джорджем моделей завершит лондонскую неделю моды в воскресенье. Экспансия бой-Джорджа в мир высокой моды совпала со скандалом, который может стоить ему тюремного заключения. Во время обыска в его нью-йоркской квартире, который проводился в связи с расследованием дела о грабеже, полиция обнаружила большие запасы кокаина. 8 марта бой-Джордж уже под своим подлинным именем Джордж О'Даут предстанет в Нью-Йорке перед судом. Но и на самой неделе моды не обошлось без скандала. Сейчас натуральный мех вновь входит в моду, и многие модельеры его используют. Известный английский модельер Джулиан Макдоналд показал на неделе несколько украшенных мехом платьев и поплатился за это. Когда Макдоналд вместе со своей моделью Пэрис Хилтон входил в ночной клуб в фешенебельном лондонском районе Мэйфэр, поджидавшие их появление члены американской организации «Народ за этическое отношение к животным» обсыпали их с ног до головы мукой. Судя по воодушевлению, с каким это происшествие обсуждается в таблоидах, оно послужит английскому модельеру прекрасной и, главное, бесплатной рекламой.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов британских таблоидов на этой неделе.
Элтон принял извинения и компенсацию.
Сэр Элтон Джон выиграл в лондонском высоком суде дело о диффамации. Летом прошлого года поп-звезда подал иск в суд, обвинив газету «Санди Таймс» в клевете. В опубликованной газетой статье сэр Элтон обвинялся в том, что он грубо и высокомерно вел себя на ежегодном балу, который устраивает возглавляемый им благотворительный фонд по борьбе со СПИДом. Адвокат Элтона Джона Ханна Баша заявила в суде, что обвинения газеты в адрес ее клиента абсолютно беспочвенны и основаны на слухах, и что Элтон Джон вообще не держал никакой речи на балу, как об этом пишет газета. Представитель газеты признал, что «Санди Таймс» не следовало печатать непроверенный материал и назвал его неправдивым. Газета принесла сэру Элтону публичные извинения и согласилась выплатить компенсацию за моральный ущерб. О сумме компенсации не сообщается, но известно, что она будет выплачена фонду по борьбе со СПИДом Элтона Джона.
Coldplay. Люди объелись нами, мы берем отпуск.
Во время церемонии присуждения наград Brit Awards на сцене зала Earl Court Крис Мартин, лидер группы Coldplay, чей альбом X and Y получил приз как лучший британский альбом года, громогласно объявил, что группа уходит в подполье. 28-летний певец, чья жена Гвинет Пелтроу ждет второго ребенка, сказал: «Люди объелись нами, так что теперь мы долго не увидимся. Думаю, что пройдет не один год, прежде чем мы встретимся снова». Мадонна также удивила публику, а 47-летней певице, которая незадолго до церемонии перенесла операцию, ей удалили грыжу. Прошел слух, что у нее роман с собственным продюсером, 28-летним Стюартом Прайсом. Получая награду «Лучшая иностранная исполнительница», Мадонна поблагодарила всех, особенно Прайса, но забыла упомянуть сидевшего в зале собственного мужа, который поцеловал ее, когда ее имя было оглашено ведущим церемонии. Почти сразу после получения награды Мадонна и Гай Ричи покинули зал.
Принца призвали порвать с другом.
Принцу Уильяму родственники посоветовали порвать со своим близким другом Гаем Пелли после того, как тот открыто курил марихуану на вечеринке, устроенной будущим королем. Принца, занимающего вторую ступеньку лестницы, ведущей к трону, предупредили, что Пелли, который познакомил с наркотиками его младшего брата принца Гарри, не должен находиться в его обществе. Однако не далее, как на днях, их снова видели вместе. 23-летний Уильям, который получил первую увольнительную на уикенд из военной академии в Сент-Херсте, где проходит обучение, пригласил Пелли и свою подружку Кейт Миддлтон в местный паб. Посетители паба видели, как Пелли там принимал наркотики. Свидетели утверждают, что в этом пабе в открытую торговали кокаином, марихуаной и экстази, причем в каких-то нескольких метрах от стола, за которым сидел принц. Полиция расследует это сообщение, однако и Уильям, и Гарри не хотят расставаться с Гаем Пелли, который называет себя шутом при дворе принца Уильяма.
Да, у женщин действительно чаще болит голова.
Мужья, которые думают, что хорошо знакомая им ссылка в постели на головную боль – женская уловка, должны успокоиться. Согласно проведенному недавно медицинскому исследованию, женщины действительно в 3 раза чаще, чем мужчины, страдают мигренями и головной болью. Исследователи из лондонского King's College изучили регистрационные карточки пациентов 253 врачей в разных регионах страны за 9-летний период. и выяснили, что в среднем на 100 женщин приходилось почти 6,5 обращений с жалобами на головную боль, а на 100 мужчин всего 2,5. Причем чаще всего на головную боль жаловались женщины от 18 до 25 лет. Проводивший исследование доктор Мартин Гиллифорд отмечает, что головная боль у молодых женщин едва ли не самое распространенное недомогание, и что проведенное им исследование со всей очевидностью свидетельствует о том, что женщин не следует подозревать в симуляции. Отчет об этом исследовании опубликован в авторитетном медицинском журнале «Неврологии и психиатрии».
Обзор британских таблоидов подготовила лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына по материалам газет «Sun», «Daily Mirror», «Daily Mail» и «Evening Standard». Обсуждение главных событий недели мы продолжим во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на радио «Свобода», с вами диджей Айсман, и это, как обычно, означает грядущий грохот из репродукторов. Двое мужчин, которых мы сегодня услышим, уже многие годы поражали пеструю подрастающую аудиторию своей энергией и решительностью. Делали они это поодиночке, в разных странах, и при этом в музыкальных жанрах, популярных среди совершенно разных групп молодежи, которые не понимали друг друга, вплоть до нанесения необратимых телесных повреждений. Примерно так не понимают друг друга заядлые любители рыбалки и гонщики на водных мотоциклах. Также можно вспомнить вечный антагонизм мастеров фигурного катания и моряков-подводников, вечно всплывающих, проламывая лед в самом центре катка в разгар увлекательной Олимпиады. Один из наших сегодняшних героев по имени Даглас Маккарти посвятил свою юность злобным выкрикам в микрофон в составе знаменитого английского коллектива «Nitzer Ebb». «Nitzer Ebb» принято считать одними из дедушек стиля electronic body music. В свои лучшие годы, то есть примерно 20 лет назад, группа упростила зарождавшееся тогда техно до абсолютного минимума, то есть почти до пластмассового стука, практически лишенного грува. Под эти удары молота по железной кровле скандировались рубленные тексты песен, особенно известны были композиции «Let Your Body Learn» и «Join in the Chant». Тоталитарно-социалистическая символика группы была выдержана в бело-красно-черных цветах и сильно напоминала регалии лимоновских нацболов. Под эту музыку британские люберы когда-то качали железо, а сверху на них медленно падали цветочные лепестки. Таков был и солист Nitzer Ebb Даглас Маккарти. То ли дело француз Теренс Фиксмер, прославившийся уже в 90-е годы на бельгийской клубной сцене в составе проекта «Эммануэль Топ». Длинные, до 15 минут, композиции в жанре acid techno проникали своим суббасом в глубины тела и заставляли содрогаться каждый эритроцит. Это были глубокие, чавкающие треки, медленно раскрывающие рот, словно для вдоха. Под именем PPE Фиксмер выпускает хит «Seven Days in One Week», прозвучавший в фильме «Trainspotting» и потрясший всю Европу. С этой дорожки можно вести отсчет пичиката хаосу и прогрессив трансу. Она же подготовила массу людей для музыки финских монстров минимального техно «Panasonic». Объевшись таблеток молодежь, слушала эту музыку и покачивала головами в такт собственным покачиванием головой. Аналитическое мышление развивалось медленно. Прошло 10 лет, и эти два человека создали совместный проект, этакий гибрид боксера Валуева и воспоминания о выпускном вечере. Проект так и называется «Фиксмер и Маккарти». Нельзя сказать, что их первый альбом «Between the Devil» показался мне откровением, но вот вышедший на днях пилотный винил их нового альбома на лейбле «Planet Rouge» заставил задуматься. Сейчас в эфире прозвучит сторона А этого винила под названием «And Then Finally», то есть «И тогда, наконец». Итак, мы слушаем Фиксмера и Маккарти, меня же зовут диджей Айсман, и я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Take my breath away.
Фиксмер и Маккарти на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Мы обсудим итоги судебного процесса над Нурпашой Кулаевым с председателем комитета «Матери Беслана» Сусанной Дудеевой и политологом Аланом Касаевым. Расскажем о событиях Олимпиады в Турине и премиях Берлинского кинофестиваля. Оставайтесь на нашей волне.
Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты.
Думаю, баллотироваться на выборах – это одно, а управлять – совсем-совсем другое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мировое сообщество не должно использовать Международное агентство по атомной энергии как политическую силу для давления на Иран.
Лейтмотивом акции был протест против антинародной реформы ЖКХ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.